Добрый день. В эфире передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайт.
Добрый день.
Профессор, начнем. Первый вопрос.
Пожалуйста.
Из латышского блога. Почему Зор надо учить вместе? И почему эту книгу не раскроешь в одиночку? Ведь речь идет о моем восприятии реальности. Почему именно вместе? Почему один человек не может раскрыть такую книгу?
А потому что именно восприятие реальности, оно воспринимается вовне меня. Наш мир воспринимается нами в нас. То есть то, что я в себе ощущаю, внутри себя, улавливается моими органами чувств, и это во мне образует какую-то картину. В моем эгоизме, в моем желании воспринять, впитать, получить, абсорбировать в себе. И поэтому такая картина называется «Наш мир». Она временная, она ущербная, мы никогда не можем наполнить свое желание, потому что наслаждение, когда входит в желание, оно его нейтрализует, перестает ощущаться как наслаждение. А духовный мир – это то, что мы воспринимаем вне себя. То есть как бы мы себя аннулируем, мы себя ставим в такую объективную позицию, что мы, как бы не возмущая это внешнее окружение наше, желаем его ощутить, желаем его познать таким, какое оно находится вне меня. И поэтому здесь необходимо мне приобрести особое свойство, свойство отдачи, свойство любви, так называемое. То есть, в принципе, отказаться от своего эгоизма в том, чтобы воспринимать высший мир. Чтобы не в себе его воспринимать, в себе я его не восприниму. Воспринимая все извне, внутрь себя, я воспринимаю только наш мир. А если я ощущу его таким, как он вне меня, это будет ощущаться как высший мир. Так вот, для этого мне надо приподняться над своим эгоизмом. А приподняться для этого нам надо какой-то инструмент, какие-то навыки приобрести, какие-то упражнения проделать для того, чтобы суметь начать ощущать вне нас. Мы к этому не привычны. Все наше естество и все наши знания, полученный опыт, воспитание, все направлено было на то, чтобы как можно правильнее для себя, с большей выгодой вбирать в себя всевозможные полезные вещи и отходить, отталкиваться, отдаляться от вредных для нашего эгоизма вещей. А здесь, наоборот, необходимо начать воспринимать мир, мироздание. И для этого нам необходима именно группа, окружение, на котором я могу тренироваться. И выходя из себя в это общество, в сообщество, в группу, я при этом создаю то устройство, ту плоскость, тот экран, на котором я вижу внешний мир. Я не могу увидеть вот просто так вне себя. Я его должен увидеть на каком-то экране. Вот как свет, если он просто светит, мы не видим, что он светит. Мы должны поставить на его пути какой-то заслон, и тогда мы увидим, что это свет. Как вот свет пробивается сквозь щелку, и мы видим пылинки в воздухе, так мы видим, что это свет. А так мы его не видели. Как в космическом пространстве. Темно. Если мы поставим что-то на преграде, то мы увидим свет, огромный свет, что светит. А так он темно, потому что темно, потому что не наталкивается ни на какое препятствие.
Мой так эгоизм вот, не является такой перегородкой?
Мой эгоизм является перегородкой, но я не вижу в нем внешний источник. Я в нем могу видеть только то, что я получаю в себя. А если я над своим эгоизмом строю свое обратное свойство, отдачу над своим эгоизмом, ты правильно сказал, то тогда я ощущаю источник сам, источник света, Творца. И поэтому группа здесь является той плоскостью, тем экраном, на котором я его ощущаю. Поэтому связь с группой – это то необходимое условие для раскрытия Творца. И в группе именно, то есть в тех товарищах, которые тоже хотят, как и я, соединиться вместе, чтобы его раскрыть, мы раскрываем.
То есть вы сегодня преподаете Зор несколько раз в день. Перед вами сидят ученики, из которых сидят физически вместе, там несколько сот человек, тысяч человек. И в основном, основная масса людей, они сидят в интернете, один на один. То есть они видят вас, и они по одному сидят дома. Это достаточно? Это называется, что это в группе?
Но дело в том, что мы организуем конгрессы, всевозможные съезды, совещания, существует собрание товарищей еженедельное, существует общая работа по распространению, обмен опытом, существует общий материал, который мы распространяем, блог, через который я обращаюсь ко всем. То есть существует огромное количество общих точек соприкосновения. Мы вместе учимся, мы вместе вбираем это все в себя. А конкретные вот такие вот состояния, когда мы находимся вместе в одном месте, они бывают тоже раз в несколько месяцев. Мы так устраиваем такие конгрессы международные. И поэтому это все восполняет одно другое. То есть просто сидеть за компьютером где-то далеко и никогда ни с кем не контактировать физически не поможет. Человек должен все-таки приблизиться к остальным, к себе подобным в этом своем духовном устремлении и вместе с ними сорганизоваться. И тогда он через них ощутит свое слияние, связь с мировой группой. А это уже огромная сила, и через которую он сможет действительно начать ощущать высший мир.
Окей, следующий вопрос. Тоже по Зоору. Понятно, тема сейчас очень актуальная. Тоже из вашего блога, который переводится на латышский язык.
Угу.
Два таких вопроса. Как во время урока по книге Зоор бороться с помехами? Женщины, еда, любой кайф. Почему-то именно в это время, когда я пытаюсь настроить себя на восприятие духовного, лезут такие мысли.
Ну, это естественно, что в это время. Это совершенно правильно и оправданно. Потому что над помехами, именно над этими, когда я взбираюсь, пытаюсь вскарабкаться над ними, то в этом-то и состоит мой духовный подъем. Дело в том, что Творец создал только одно желание. Желание это в нас с эгоистическим намерением существует, а мы его должны тоже желание переделать, как бы перебросить на использование в альтруистическом намерении. А желание одно и то же. И поэтому возникают во мне всевозможные эгоистические свойства, тенденции, какие-то потребности, устремления, чтобы я именно не сбрасывал их, не отказывался от них, а немедленно пробовал бы их переделать, то есть приобщить к устремлению к высшей цели. И поэтому во время учебы нормальное такое состояние, когда у человека возникает огромное количество помех. Я это знаю по себе и прошел в прошлом. И неужели вы думаете, что когда я вам объясняю устройство высшего мира, движение внутреннее в человеке, и все это, я при этом совершенно внутри себя спокоен. Внутри меня происходит огромная борьба и всевозможные помехи и всевозможные такие метаморфозы с плюс на минус и с минуса на плюс, а я при этом еще внешне должен отрабатывать свои, так сказать, часы учебные на вас, то есть преподавать. И надо научиться этому, одно другому не должно мешать. Это работа внутренняя человека, когда он головой находится в высшем мире, а как бы своим телом, то есть своим животным желанием, пока еще находится внизу. И не думайте, что это пройдет, потому что чем выше человек поднимается, тем больше животные, именно такие примитивные всякие потребности в нем будут возникать в самых своих вроде бы нелепых формах. И он должен будет с ними терпеливо работать.
Знаете, разговаривал с несколькими вашими учениками, действительно, получается просто такое раздвоение. Ты сидишь на уроке, получается, автоматически в тебе всевозможные желания, там, еда,
да, я не гуляю, так
путешествие какое-то,
да, да,
там,
да,
в голове. Вдруг ты вспоминаешь, там, 20 лет назад где-то ты, там, не знаю, что-то там на велосипеде ездил. И с одной стороны, чем-то автоматически, не зависит от тебя. А да. С другой стороны, как бы там, вроде кто-то там настраивает, вы настраиваете всех, там надо думать, там, об общем объединении.
Одно другому не должно мешать.
Это так все время будет?
Да, еще хуже.
Еще хуже. А что там будет, что там хуже?
Ну, хуже, потому что каждый, кто выше своего товарища, у него и эгоистическое желание выше. А как же нам подниматься вверх? Мы должны желание с минуса перебрасывать на плюс. С отрицательного его использования на положительное. И поэтому желания эти по качеству, по количеству отрицательные, они растут. Сейчас еще мы, как начинающие, ощущаем эти желания в таких земных образах. Там пища, секс, отдых, там какие-то забавы, там еще что-то. Или просто отвлечение. А затем по мере подъема в духовное уже состояние, там, где человек начинает ощущать Творца, тогда перед ним восстают желания эгоистические в ужасающих формах, называемых фараон, Аман, Амалек и так далее. Там так называемый клипот, нечистые силы. То есть, конечно, нет в них никаких видений нашего мира. Это не какие-то там танцовщицы или там какие-то явства, или еще там какие-то прелести нашей жизни. А это помехи действительно серьезные относительно Творца. Но они очень серьезные. И надо с ними будет справляться.
То есть сами по себе эти желания, они нормальные, естественные, человеческие. Просто из-за того, что они возникают именно во время какого-то
они
важного действия.
Они возникают как средство возвышения. Это называется эзер кенегдо, то есть помощь против тебя. Ты должен понимать их, ты должен их не то что любить, то ты должен с радостью встречать их появление. Это значит, что тебе дается возможность еще над ними возвыситься, еще, и таким образом возвыситься.
То есть можно не волноваться? То есть это хорошо, когда такие
нет,
возникают?
Нет, надо волноваться, если ты неправильно с ними работаешь. Если ты в них погружаешься, если ты отдаешь их течению, тогда это плохо.
Это от меня зависит? Я могу как-то...
Это зависит только от, это зависит только от твоего соотношения, связи, слияния с группой. Сам ты не в состоянии над ними подняться. Силу подъема над этими желаниями ты можешь черпать только из своей связи с товарищами.
А, так как бы вы дополняете ваш ответ на первый вопрос, что надо
конечно,
учить вместе.
Обязательно. А без этого мы никуда не денемся. У меня у самого нет сил подняться в высший мир, я весь эгоист. Дается мне точка в сердце, только начальное желание куда-то идти, не зная куда. И приводится в группу. И все силы, с которыми я могу подниматься, они только от группы.
То есть, если я сижу, и рядом со мной еще, там, не знаю, 20 человек, и все так борются там внутри,
нет,
с этими
вы
желаниями...
должны при этом друг друга поддерживать, вы должны понимать, что вы находитесь постоянно в этой борьбе. Один пытается уснуть, другому кажется там какие-то заботы, он думает о том, что произойдет в течение дня, третьего интересует секс, четвертого интересует там пища, там какие-то его путешествия, не знаю, вспоминаются старые какие-то, вообще детские, что вдруг начинаешь разбираться в 20 летних, как ты говоришь, прошлых каких-то событиях. Отвлечения, они самые странные и непредсказуемые. Но против них одно единственное средство. Это та сила взаимного поручительства, которая существует в группе.
То есть от человека только прилагать усилия?
Только. А остальное все придет сверху.
Окей. Так, это были вопросы от учеников. А сейчас вопросы от наших телезрителей. Больше те, которые... Люди, которые еще не изучают каббалу, а просто интересуются.
Соответственно, и ответ должен быть легким.
Да, более проще. Так, ну, это видео вопрос, давайте посмотрим.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а почему люди, когда начинают развиваться в процессе истории, то сначала они придумывают себе богов в виде различных зверей, как, например, в Египте? Спасибо.
Ну, если рассматривать это с точки зрения развития человека, то ведь он развился из животных. И, естественно, как рассказывает Каббала сама, кстати говоря, намного раньше Дарвина, Ари в 15 веке это пишет, Зор пишет во 2 веке нашей эры, а Авраам написал это в книге «Создание» 4,5 тысячи лет назад, что все развитие, оно происходит действительно по неживое, растительное, животное, зачем человеческая природа. Так развивается все из... И в Торе написано, в Библии, что все развивается из праха земного. И это на самом деле развитие. Но человек, значит, который развился из животного мира, естественно, у него были, соответственно, с этим и связи с этим животным миром такие, что он их обожествлял, он их боялся, он имел с ними связь. Он жил в этом мире как животное среди животных. И поэтому вот это вот обожествление, это овеществление этих сил, оно естественно для человека из его исторического развития, физиологического развития, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения развития сверху вниз, животные желания, они определяют в нас... даются нам для того, чтобы мы из них развили человеческие желания. Ведь мы в нашем мире как животные. И только отличие нас от животных в том, что в нас есть зародыш души, точка в сердце, с помощью которой мы можем стать подобными Творцу. Вот это подобие Творцу, которое мы обретаем, так называемая душа, она и является человек. Адам – это от слова «доме», подобен Творцу. А если я не развиваю в себе этого подобия Творцу, то я остаюсь на животном уровне своего развития. То есть все люди в нашем мире, те, которые не развивают себя духовно с помощью высшего света, они остаются, согласно Каббале, на своем животном уровне развития. Ничем от этого не отличается. И мы видим, как по сей день человек занимается астрологиями и магиями, и всевозможными там гаданиями и так далее. И, в общем, недалеко ушел от того представления о мире и о божествах, которые были во всех этих древних цивилизациях. Не надо думать, что египтяне там, или вавилоняне, или другие там цивилизации, они были глупыми по сравнению с нами. И сегодня мы видим, как современные, разумные, образованные, культурные европейцы валят из России тоже, в том числе, в Индию, куда-то еще там, в эти восточные страны, и там пытаются каким-то образом набраться всяких премудростей. И еще не поклоняются, может быть, этим коровкам, как в Индии, но все остальное оттуда воспринимают. Так что проблема, она остается проблемой, она исчезнет только тогда, когда человек начнет постигать Творца. И тогда увидит, что все эти атавизмы, которые в нас существуют, они для того, чтобы именно мы поняли, что все эти силы, они находятся на животном уровне нашего эгоизма. И на духовно-животном уровне. Когда мы проникаем в высший мир, мы называем высшие силы животного уровня развития в нас тоже именами животных. И Зоар поэтому очень часто использует эти все имена, названия. Так же, как неживая природа, горы, реки, небосвод, звезды и так далее. То есть всеми именами нашего мира, названиями, мы пользуемся в Каббале, но имеем в виду при этом духовные силы, которые управляют нашим миром, а не самих этих животных или звезд, зодиаков и так далее. Это все является лишь не духовно неживым отображением в нашем мире.
Ну, те же звезды, они как-то влияют на наше биологическое тело, на наше состояние здоровья?
На физиологию, конечно, в нашем мире все взаимосвязано. Но ты не можешь обратно повлиять на них. Ты можешь, ты находишься под влиянием Солнца, Луны, Земли.
Мое настроение,
Земля
характер,
изменит
там
немножко свою ось, и все, и мы там... Но понятно, с одной стороны, понятно. Но дело в том, что не Земля изменит свою ось. И не солнце там вдруг начнет изменяться, или звезды зодиака, там все эти знаки изменяются, и поэтому мы меняемся. А высшая сила, которая над ними меняет свое влияние на наш мир, и согласно этому перестраиваются все небесные эти символы. И в них самих силы нет. Они являются лишь знаками, демонстрацией того, что меняется влияние высших сил.
Ну а что плохого,
на нас,
допустим, знать эти знаки? Я прочитал гороскоп на
они
неделю.
Они тебе ничего не сделают. Нет.
И как-то могу, в зависимости от этого...
Нет, ты на них повлиять не можешь. Ты на них не можешь повлиять. Единственное, если ты хочешь себя подстроить правильно,
да,
под них, тогда ты должен подняться выше их, на уровень той силы, которая ими управляет. Это то, что позволяет Каббала быть выше звезд и знаков удачи.
Не, ну мне там пишут, допустим, сегодня ты там, допустим, телец, не выходи сегодня на улицу,
да,
там
конечно,
с тобой у вас есть шансы что-то случиться.
Ничего подобного, только наша дремучесть.
Нет?
Да.
Это все неправда?
Толкает нас на это. Во-первых, это правда. Если бы люди, которые это все пишут, знали бы эту правду, тогда бы они могли действительно в какой-то степени предсказать события. Но каббалисты, хотя они единственные, которые это знают, этим не занимаются. Потому что, во-первых, их путают свыше, не дают им правильно понять или узнать. То есть они видят будущее, но они видят его в своем времени, как бы, по своей оси времени. То есть им кажется всегда, что вот оно наступает. Потому что они ощущают это в разнице между нашей ступенью и следующей, на которой они сами уже находятся. Им кажется, что это вот, быстро. Это так же, как взрослому человеку кажется, ну что такое быть ребенком? За пару лет это проходит, а для ребенка это, через 20 лет я только буду взрослым. Вот, это первое. И во-вторых, потому что если мы будем заниматься, каббалисты, объяснением того, что будет завтра, то мы этим как бы отнимем у людей возможность этим завтра управлять. А нам необходимо дать человеку, рассказать человеку, объяснить ему, дать ему в руки силу, с помощью которой он может свое завтра действительно менять. Для этого предназначена каббала. Поэтому все эти звезды, знаки, ведьмы, гадалки, это все верно. И поэтому написано в Библии, что запрещено ворожить и гадать. Потому что это тебя отрывает от правильного отношения к природе. Ты смотришь на эти знаки и начинаешь поклоняться им, вместо того, чтобы подниматься выше их.
То есть, если я правильно понял, можно сделать такой вывод, что каббалист, он может менять будущее.
Он меняет, допустим, будущее. Абсолютно.
Астрологи, они могут...
Только рассказывать.
Да, рассказывать.
Якобы о нем, если правильно угадывают.
Да.
Да.
То есть, если я буду заниматься астрологией, я смогу как-то предугадать, что со мной произойдет?
Нет, для этого надо знать систему высших сил. Или темных, или светлых. Допустим, Аман – это высшая темная сила. Так он был прекрасным астрологом. Об этом написано в Мегилат Эстер. С другой стороны, другие астрологи, допустим, Хартумей Паро, так называемые, волхвы Паро, фараона.
Интересная тема, я думаю, надо будет подготовиться.
Я не знаю, что значит здесь готовиться. Интересно, надо подниматься выше всех этих знаков. Быть выше их, чтобы ими управлять, а не бояться их и пытаться сквозь них угадать, что мне светит завтра. И я тогда понижаю себя и остаюсь на этом маленьком уровне, как какой-то дрожащий зайчик под каким-то лопухом. Понимаешь? Мне надо подняться выше их, управлять ими, управлять своим будущим. В этом заключается моя цель, вообще предназначение человека, каждого.
Окей, давайте посмотрим. Следующий вопрос, видеовопрос.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы часто говорите о каких-то духовных законах, в частности, о законах природы. Можете ли вы их перечислить? Спасибо.
Самый главный закон природы – это закон всеобщей отдачи и любви, закон всеобщей связи. Вот смотрите, наше тело, любое животное тело, любое живое, любое растительное, оно существует только на правильном согласовании между собой различных элементов этого тела. Когда каждая клетка, хотя она эгоистична, подавляет свой эгоизм и включается в общую работу всего тела. Потому что жизнь клетки зависит от жизни тела. И поэтому все они устремлены только на одно, на поддержание общей жизни. То же самое должно быть и в человеческом обществе. Мы должны научиться от растительного и животного состояния в природе. То есть человеческое общество, оно тоже подобно этому живому миру. Мы должны дойти до такого состояния, когда связь между нами будет единой, всеобщей, взаимной ради нашей жизни, высшей жизни, которая выше нас. Вот эта высшая жизнь и есть духовная жизнь. К этому у нас все наши проблемы, все наши и страдания толкают нас. Вот этому мы должны научиться. А научиться снова, обращаясь к биологии, к зоологии, к ботанике, учась даже от нашего мира. Не надо смотреть слишком высоко куда-то, там мы ничего пока не увидим. Учась от того, что происходит в нашем мире, строя нашу земную цивилизацию, земное наше человеческое общество по такому же подобию, как наши тела, мы построим свое духовное состояние. И при этом мы поднимем себя до уровня той жизни, которая выше нашей животной. Потому что как клетки тела, они выше себя строят эту общую цель – существовать, чтобы тело существовало. И таким образом они в нем существуют. А тело существует на уровне человек. Не на животном уровне, а на уровне человек. Так и человек, если он будет с другими людьми находиться в таком же состоянии связи, он будет строить между собой в более высшее состояние жизни, которое называется духовной жизнью, духовным состоянием. Вот к этому мы должны прийти. Я думаю, что мы очень близки к этому. К осознанию, по крайней мере, что это необходимо.
И Творец, он как бы является вот этим общим законом духовным.
Да.
Можно так рассматривать?
Да. А самый главный закон в этом, это закон объединения, все как один, то есть, что все мы должны представлять себе, что желания всех и желания каждого, они абсолютно равноценны друг с другом. И относительно Творца существует закон подобия. То есть я могу его ощутить только в той мере, в которой я подобен ему. А он – это абсолютная отдача и абсолютная любовь. Поэтому в той мере, в которой мы, человечество, будем достигать этого состояния в связи между собой, в той мере мы будем его ощущать.
Осталось несколько минут. Давайте посмотрим интересный клип, который делают на основе вашего урока, а затем я задам вопрос.
Угу.
Пожалуйста. Вначале ситуация была более реальной такой,
да.
То, что мы в каждый день встречаем, и затем как бы ребята попытались показать объединение. Вопрос такой, хороший клип,
что к этому подтолкнуло,
да,
непонятно.
Хороший клип, артисты хорошие, идея правильная, объединиться. Вы действительно думаете, что объедините весь мир вокруг своих уроков?
Нет.
Вы не слишком высокого мнения о себе?
Нет, я ничего не объединяю, я ничего не делаю, я преподаю. Я ничего не делаю для этого. Вообще, видите, по мне, что я что-то делаю, кроме как даю уроки? Нет. Все остальное делает свет, который нисходит сверху, вдруг вас приближает из каких-то далеких мест, и вы уже не можете оторваться, вы чувствуете, что это правда, что это действительно цель жизни, наверное, в этом состоит, что это спасение нашей цивилизации, что это достижение высшего мира, высшей жизни, вечного состояния. Поэтому вы и приходите, и уже остаетесь в этом. А я ничего здесь не делаю, кроме того, что рассказываю вам спокойно о том, что на самом деле существует.
Окей, наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое за ответы. А вам, дорогие телезрители, я хочу напомнить, что все ваши вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо, до свидания.